Глава 5. Академия. Цитадель магов строилась так, чтобы поражать воображение. И это она, несомненно, делала. Вытекавшая из озера Несс на севере широкая река Сойре тут раздваивалась, а потом вновь сливалась воедино. Цитадель занимала весь обширный остров, а цитаделью цитадели служила именно Академия. По берегам Сойре раскинулся город. Шумный и пестрый, богатый, ибо где же еще искать прибытка, как не рядом с чародеями? Своим собственным именем он так и не обзавелся. Обитатели его слишком уж были заняты погоней за прибылью, как сказал бы, обличая людские пороки, пророк Михась. И все это вместе так и стало зваться цитаделью. Мастеру доводилось бывать здесь, но мало, всего 2 раза, и вспоминать об этом он не любил. Правда, во второй раз он познакомился с магистром Вениамином. Молодой тогда чародей оказался единственным из всех, кто хотел и мог помочь охотникам. Остальные, куда более титулованные, рассуждали о балансах и естественном контроле популяции. Самих себя частью оной популяции они, похоже, не считали. Да, богато здесь живут. Богато. Мостовые все замощены, да не деревянными плашками, как в Предславле, а камнем. Плиты плотно пригнаны друг к другу, хоть и не так, как на старой имперской дороге, где по-прежнему в щели острие ножа не всунуть. Дома добротные, все в 2 этажа, а ближе к центру и в 3. Храмы каменные, высокие, с колокольнями и шпилями. Садики при них чистенькие, опавшие листья аккуратно собраны в кучки. Перед въездом в цитадель Элисанда провела полутро в своем воске, запершись с Минди и Венди. Когда вышла, все 3 мужчин дружно разинули рты. Ибо госпожа Дебрие Дебралье Дювергас привела себя в состояние повышенной ослепительности, как пробормотал пораженный в самое сердце мэтр Бонавентура, большой знаток и ценитель женской красоты. Каштановые волосы Алисанды сами по себе развивались под несуществующим ветром. Но не просто так, а чтобы пряди образовывали сложное, слитное гармоническое движение наподобие морских волн. Меж локонов посверкивали цепочки живых огоньков, ничем не соединенных. Нежно-лазоревое платье тоже жило своей жизнью. По нему, как в механическом планетарии, двигались символы звезд и созвездий. Кожа волшебницы словно источала свет. В ушах и на шее играли радугами крупные адаманты. Госпожа Алисанда хотела произвести впечатление и бесспорно его произвела. «Да, дорогие мои, члену капитула иначе въезжать в цитадель считается непристойным». «А раньше мы с тобой совсем не так», — не удержался чародей. «Ах, Вениамина, милый Вениамина, времена изменились. Одним словом, следуйте за мной». «На приветствие не отвечать. Вид иметь надменный. Вы моя свита. За вас здороваюсь я».
«Санди, я хоть и не член капитула, но тоже чародей, член конгрегации. Мне наряд не положен?»
«Дорогой, я же говорю, времена изменились. Официально ты поселковый чародей и с древними богами и спасителем забытых мест. Тебе должен быть присущ вид застенчивый и скромный. Одеяние должно указывать на испытываемые тобой тягости и нехватки, дабы обитатели цитадели в полной мере ощущали бы свое превосходство».
Мастер не выдержал. Сплюнул. Джованни Фиданца покачал головой.
«Друзья мои!» Алисанда уперла руки в боки. «Что говорил спаситель о спесивых глупцах и о том, что достоинство твое внутри тебя? Когда мы в цитадели, играем по ее правилам. До срока», — добавила она, театрально зловеще понижая голос точно на подмостках.
«До срока так до срока», — проворчал Вениамин, плотнее заворачиваясь в плащ и надвигая пониже капюшон. «Любезный Джованни, тебе тоже, небось, пристойны будут потупленный взгляд и сутуленные плечи. Ибо, глядя сверху вниз на достойнейших и высокоученых чародеев, ты рискуешь оскорбить их и внушить им чувство неуверенности.
Не так ли, госпожа Алисанда? Любезный Джованни как раз может принять вид как можно более зверский, ибо сойдет за плененного тролля с гор. Сейчас это модно».
Мэтр захохотал.
«Да вы мне льстите, прекрасная госпожа Алисанда. Тролли, как говорится в некоторых сказках, являются, так сказать, эталоном мужской силы и выносливости».
«Вы, мальчишки, только об одном думать и можете», — с притворной строгостью отмахнулась Алисанда. Они продвигались по оживленным торговым улицам цитадели. Лавочники и приказчики дружно и низко кланялись благородной госпоже Дюваргас. Никто не дерзал зазывать ее в заведение или предлагать что-то купить вот прямо сейчас и прямо здесь. Вениамин, хоть и давал себе зарок не глазеть по сторонам, удержаться все равно не смог. Его семья не отличалась ни знатностью, ни богатством. Небольшой дом в приморском городке Линкут, в одном из морских маркизатов, тянувшихся вдоль северного берега пролива, достался младшей сестре с мужем. Тогда ему казалось, что его новым домом сделается цитадель, и он ошибся. Странно было видеть вновь эти высоченные парящие шпили, словно копья, вонзенные в мягкие пушистые животы облаков. Мэтр Бонавентура же, однако, ощущал себя тут как рыба в воде, или, вернее сказать, как кит в океане. Он громогласно объявлял молчаливому, насупленному мастеру, что в каком из едательных заведений подают, где наливают достойное пиво, а где ослиную мочу. «А вот тут, дружище, у нас...» Он понизил вдруг голос, воровато косясь на Алисанду. «А вот тут, дружище, у нас бордель». Чародейка и брови не повела. «Неплохой, кстати. Многие из заслуженных старичков захаживают. Не стесняйтесь, мальчики. Ваши потребности да нельзя просты. Однако разумная женщина их игнорировать не станет». Алхимик покраснел, несмотря на все его усилия сохранить гордый и независимый вид. Их процессия миновала городские кварталы, достигнув моста, что вел непосредственно в цитадель. Стражи в роскошно бесполезных доспехах и с вычурными алебардами, лезвие светится алым, отсалютовала чародейке. На ее спутников напыщенные вояки даже не глянули. Дом госпожи Алисанды вполне соответствовал положению. Во-первых, благородной дамы, внесенной в гербовые книги рода Дюваргас, и, во-вторых, чародейки, члена капитула. Вениамин лишь покивал при виде мраморных колонн, резных капителей, изящных арок за невысокой изгородью. Сад, искусственный пруд, водопад, розовые кусты, отсюда весна словно бы и не уходила. Минди и Венди деловитой рысью помчались заводить варанов в конюшне. Нашлось место и здоровенному дилижансу мэтра Бонавентуры. Судьба погибших слуг, похоже, не особенно тревожила госпожу-чародейку. Во всяком случае, высыпавшая челядь, униженно кланявшаяся хозяйке, не задала ни одного вопроса. «Располагайтесь, дорогие!» Алисанда уже шагала к собственному будуару, на ходу раскидывая какие-то дорожные вещи. «Потом будем обедать!» «Итак, начинаем!» Алисанда энергично потерла руки. «Какое счастье! Я наконец-то дома! Тут и стены помогают, и крыша, и подвалы. Но особенно моя кроватка. Очень ее люблю. Только в ней как следует и высыпаюсь. Сейчас сюда пожалуют Корделия с Марион. Посмотрим, удалось ли им чего-нибудь найти. Потом большая библиотека. Воспользуемся моими привилегиями. Задействуем всех автоматонов. Не хватит — реквизируем. Работа особой срочности и важности. Всякие там о влиянии поста и воздержания на эсхатологические воззрения катакомбных монахинь могут и подождать». «А какие у них были эсхатологические воззрения?» — заинтересовался Бонавентура. «Потом, дорогой мэтр», — отмахнулась Алисанда. «Нам надо разобраться с пророчествами и попытаться отыскать мегалиты империи. И это помимо красной упырицы и моих проектов, о которых тоже не следует забывать». Вениамин слушал, глядел на облицованные резными панелями светлые стены, расставленные всюду огромные вазоны с живыми цветами. Рабочий кабинет чародейки ничем не напоминал два подземных этажа его башни. Здесь огромные окна выходили в сад к бурлящему водопаду, к оббегавшему особняк ручью с золотыми рыбками и прочей живностью. Единственным отличием служил только исполинский письменный стол, где в строгом порядке, словно в музее магии, размещались свитки папируса, стопки пергамента, рисовая бумага, чернильницы всех мастей, целая армия перьев, пресс-папье в виде хрустального черепа,
маленькая коллекция изящных рун и тому подобное. Забава не для серьезной работы. Пока же нам надо выяснить с лордом Гримминсхольмом случившийся прискорбный инцидент с Беатой. Продолжала Алисанда самым деловым тоном, но Вениамин вдруг перестал ее слушать. Бедняга-мастер. Глядит на Санди, как на икону. Красный демон в ребро боднул, не иначе. Джованни Фиданца, жизнелюб, похоже, уже напрочь забыл обо всех предсказаниях и пророчествах и напророчествовал сам себе визит в тот самый бордель. Если, конечно, Минди и Свенди не изловят его по дороге и не объяснят ему всю пагубность подобного поведения. Но посыльный главупырю —